Вопросы, которые мы с вами сегодня будем рассматривать, следующие. Первый вопрос, это вопрос Гали из Дегтярска. У нее вопрос такой. Саша, почему наши умственные возможности ограничены и кем как бы ограничены? Или это зависит от самого человека? Значит, как вы видите, да, вопрос как звучит. Первый вопрос, кем, заметьте, что кто-то извне нас может ограничивать наши возможности. То есть, ну, вы понимаете, да, что Бог, наоборот, способствует тому, чтобы наши возможности и наши способности умственные, наоборот, не были ограниченными, а были развитыми, да, причем всесторонние, и чтобы они все время, эти умственные наши способности, умножались. То есть в вопросе как бы звучит, почему наши умственные возможности ограничены и кем, как бы, да? Ну, намек понятен, я думаю, наверное, все-таки речь идет, подразумевается под этим словом «кем», подразумевается сатана. И второй вопрос, как бы, да, или это зависит от самого человека, то есть или извне, или от нас самих изнутри. Где причина того, что наши умственные возможности или способности ограничены? Что могу сказать по поводу данного вопроса? Наши умственные способности могут быть подвержены влиянию как Бога, так и сатаны. То есть и Бог, и сатана могут влиять на наше сознание. Как вы понимаете, в какую сторону Бог влияет, да, и в какую сатана, это прямо противоположное направление действия. Но ни один, ни другой, то есть ни Бог, ни сатана, не могут что-либо делать с нами, влиять на нас, если мы хоть сознательно, а хоть бессознательно не позволим кому-либо влиять на нас. Почему я так говорю? Может быть, у вас возникнет вопрос, ну как Бог же может вот так взять, скрутить нас типа в бараний рог и заставить вот так думать? В принципе, да. Бог силен это сделать. Но Бог создал нас свободными, и Он этого не делает. Далее. Если бы Бог это делал, вот таким образом влиял на нас, ну, положительно, но через насилие, да, ну, мы бы не чувствовали себя свободными. Мы не были бы счастливыми, мы не ощущали бы радости в жизни, которую Бог даровал всем своим творениям. Далее, если бы Бог насильно это делал, то ради справедливости, чтобы человек мог делать выбор и, ну, будем говорить, выбор был справедливым, и стороны, борющиеся за душу человека, были в равных условиях, то тогда Бог должен был бы разрешить и сатане насильственным образом узурпировать рассудок человека и порабощать его. Поэтому я и говорю, что ни Бог, ни сатана не могут влиять на нас, заметьте, без нашего участия. Если мы никому не позволим влиять на нас, да, то влиять ни Бог, ни сатана не могут на нас. К чему я это говорю? Что здесь как бы теперь подразумевается? Что, в общем-то, от нас зависит, кто, как и в каком направлении может и будет влиять на нас. Только приняв чью-то сторону, это я говорю о нас, о людях, да, если мы примем чью-то сторону, согласившись с кем-то из них, то есть хоть с Богом, хоть с сатаною, мы только приняв чью-то сторону, позволяем влиять им на наше сознание. И вот тогда уже будет так, либо развитие, либо деградация наших умственных способностей. Если не брать во внимание Бога и сатану, да, а ограничиться только самим собою, да, то наши умственные возможности или способности зависят исключительно от того, насколько вольготно чувствует себя внутри нас наши эмоции. То есть я почему так сказал, если не брать во внимание Бога и сатану. Они влияют, они хотят, но в принципе, пока мы не дадим согласия, пока мы не станем на чью-то сторону, пока мы не откроем кому-то дверь, они как бы бездейственны. И я хотел бы это особенно подчеркнуть, потому что когда мы что-то делаем, мы как бы, знаете, свою вину возлагаем на сатану. Говоря, вот сатана попутал, бес попутал, вот если бы не он, вот он виноват, а я вроде бы нет. Я это для того говорю, чтобы мы поняли, ничего сатана с нами не может делать, никоим образом, не влиять на наше сознание, не производить над нами там какие-то мистические действия, производить по отношению к нам какой-то там полтергейст, допустим, да, или там, как некоторые говорят, порчу наводить, глаз там, да, мучить, чтобы мы мучились, страдали. Не может сатана этого делать до тех пор, пока мы сами не дали повод ему для этого. Либо мы там голову подсунули под чьи-то грязные руки, желая получить благословение, либо начали принимать какие-то там обряды мистические, стали принимать участие в них, да, либо начитались, либо поверили, либо, вы поняли, боимся чего-то и этим предрасполагаем, чтобы сатана на нас влиял. Поэтому я и говорю, что если не брать во внимание Бога и сатану, да, то в принципе или Бог, или сатана, в зависимости, кто на нас действует, это исключительно от нашего выбора зависит. Поэтому, если без Бога и без сатаны рассматривать, вот будем так говорить, что мы из себя представляем, что внутри нас происходит и почему, да, то я что хочу сказать, наши умственные возможности или способности зависят исключительно от того, насколько у нас, внутри нас позволительно нашим чувствам и амбициям чувствовать себя вольготно. Если мы позволяем эмоциям управлять, то происходит деградация ума. То есть, чем больше мы поддаемся нашим чувствам, и заметьте, хоть осознанно, а хоть неосознанно, не играет роли, мы все равно к чему-то склоняемся. Кого-то мы принимаем или с кем-то соглашаемся, да? И поэтому хоть осознанно, а хоть нет, это не играет роли. Чем больше мы поддаемся нашим чувствам, тем больше развивается наша умственная деградация. А с нею, то есть с этой деградацией, да, и наши возможности, и наши способности. Ну, я вам такой пример приведу. Вот сами, может быть, в жизни наблюдали такие ситуации. Вот ребенок имеет природные задатки, то есть легко там считает по математике, решает логические задачи, память хорошая, языки может изучать быстро, на лету все, да? То есть способность на лицо. Вот они, умственные возможности или способности. Ну, видит, что он превосходит других своих сверстников в школе. Особенно не прилагает старания в изучении уроков. Начинает потихонечку, как говорится, с линцой относиться к ним. Через время начинают появляться какие-то интересы другие. Ну, не учиться, а что-то другое. Там компьютер, компьютерные игры, там мобильники, переписка, любовь, может быть, начинается, если уже возраст позволяет, да? И вы заметьте, как он начинает деградировать. Он не понимает теперь урок, он не запоминает. Заметьте, и память пропадает. Почему? Да дело в том, что в голове уже другая информация. Она занимает, как говорят, свято место пусто не бывает. Она занимает наше сознание, поэтому он уже не помнит правил, они улетучиваются, не соображает, потому что отвлечено сознание теми страстями какими-то, да, ну, которым себя этот ребенок, в общем-то, посвящает. Я думаю, вы с этим встречались и с этим наверное, не раз встречались, соприкасались. Наверное, знаете и другие случаи. Природных талантов и задатков у ребенка нет. Но его приучили брать себя в руки. Быть неотступным в достижении там определенной задачи или того примера какого-то школьного, да? И у него умственная способность начинает развиваться. Что еще хочу сказать? Я сказал вам, что чем больше мы поддаемся чувствам, тем больше происходит умственная деградация. И в связи с этим, и наши возможности и способности точно так же умственные, да, деградируют, уменьшаются. И это уже исключительно от нас зависит. То есть на чью сторону мы станем, кому отдадим наше предпочтение и на что употребим нашу волю. То есть если говорить, не беря во внимание Бога и сатану, да, то если мы слушаем разум, и поступаем по разуму, наши умственные способности начинают развиваться. А то, что ограничивает наши умственные способности чувства, когда мы их распинаем на кресте, это наша плоть, которую надо распять, да? То, получается, плоть деградирует, а умственные способности увеличиваются. И так как чувства наши сдерживают развитие наших умственных способностей, да, то не потакая нашим чувствам, порабощая их, усмиряя, наклоняя или умерщвляя, мы развиваем рассудок, а вместе с этим и наши умственные способности. Дальше. Мы можем, ну, надо иметь в виду, конечно же, с помощью Бога, как собственники своего ума развивать его в любом направлении. Вот какую задачу мы поставим перед собою? Я пока говорю в общем, да? Потому что развивать можно в любом направлении. Так вот, какую задачу мы поставим перед собою? И если мы будем эту задачу, эту цель планомерно и последовательно к ней будем стремиться, да, то именно в этой области у нас могут появиться выдающиеся способности. Конечно, природа наша генетическая, она тоже будет иметь место, потому что вы сами знаете, что мы в разном состоянии, будем говорить, ума рождаемся. У нас разные способности, у кого больше, у кого меньше по природе. Естественно, у кого их больше по природе, ему легче будет развивать. Но я говорю, что даже если у нас по природе этого нет, таких выдающихся способностей. Но мы будем прилагать старания, поставив цель, будем достигать неуклонно ее, да, то мы можем все равно достичь определенных успехов в этом деле. Если мы примем решение остановиться в данном направлении развития, забросим его и начнем, ну и забудем это, да, то начнет приходить забвение, начнут приходить забвение наши умственные способности. То есть, заметьте, все вещи в труде. Занимаемся, вникаем, развивается память. Наверное, замечали. Читаем Библию, размышляем туда-сюда, по Библии бегаем туда. Ну, я имею в виду, что читаем, не просто бегаем, да. Но вы заметьте, со временем ее стихи легко и просто в нашем сознании всплывают. Память работает. Оставили это занятие. Сели у телевизора, сериалы начались. 800-серийные, да? Сидим. Что-то и стихи не всплывают в сознание. Что-то и память какая-то плохая. И сквозняк в голове что-то сквозит. Вот наглядно вам просто я привожу такие примеры, чтобы мы сами могли убедиться, так оно или не так. Ну, вспомню просто несколько стихов, которые мы с вами не так давно и довольно часто читаем, вспоминаем, да? Смотрите, это Евреям 11 глава, 1 стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Заметьте, вера. Вот она, цель ставится. Она еще невидимая. Уверенности еще нет, есть только пока надежда, есть предположение, но если мы идем, то невидимое становится видимым, и мы в этом убеждаемся. То есть мы уже убежденные, мы уже уверенные, мы проверили на опыте, да? Но заметьте, мы не можем прийти к этому результату, не развиваясь и не развивая наши умственные способности. Далее, по поводу того, кто и как ограничивает наши умственные возможности или способности. Первое послание Коринфянам, 2 глава. Стих я не помню, ну там ближе к концу, после середины главы. Душевный не разумеет того, что от Духа Божия, ибо о сём надобно помышлять духовно. Заметьте, душевный, чувственный человек не разумеет. Мы, не помню, кажется, прошлую пятницу вспоминали, да? Помышления плотские, суть смерть. Смерть начинается с деградации ума. Нет ума, считай, калека. Значит, духовно мертвый человек. Сердце – это орган чувств. И без направляющей роли рассудка – это просто, будем так говорить, огонь, который нельзя направить и нельзя использовать. Ну, еще по поводу наших умственных возможностей или способностей, что можно вспомнить. Притча, 2 глава. Когда наклонишь сердце твое к размышлению, я не все буду вспоминать, а так начало и конец. Когда наклонишь сердце твое к размышлению, заметьте, что надо. Размышление во главе, сердце в подчинении должно быть, да? Когда наклонишь сердце свое к размышлению, заметьте, тогда рассудительность, вот она, мудрость, вот она, рассудительность, да? Вот наши умственные способности. Тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять. Заметьте, чем больше наклонишь сердце, тем больше будет рассудительности. Тем больше будет разума, больше будет защиты и больше будет успеха. Ну, я думаю, Галя, что я ответил на твой вопрос. Если что-то, ну, может, ты имела что-то в виду другое, можешь написать. Следующий вопрос, который мы с вами будем рассматривать, это вопрос Юлиуса. У него вопрос по книге пророка Иезекииля, 34 глава. Вопрос следующий. В этой главе говорится о пастырях и пастве. Относятся ли эти слова к нашему времени? Ну, чтобы не быть голословным, да, я прочитаю вам несколько мест из Писания, где говорится, как бы в ответ на твой, Юлиус, вопрос. Ну, ты спрашиваешь, относятся ли эти слова к нашему времени? Я просто даже мог бы сначала ответить, что в принципе моральные устои, они были во все века одними и теми же. Обряды, да, в ветхозаветнее время они имели место быть. Их надо было соблюдать, они бы выполняли роль детоводителя ко Христу. А моральные принципы, такие вот, допустим, если в Ветхом Завете написано «не кради», относится ли это к нашему времени, в новозаветному времени? А я говорю, а что, неужели теперь можно красть? Если сказано «не прелюбодействуй», а что сегодня можно? То есть, нравственные аспекты независимо, пусть это написано в Пятикнижье Моисея, в Торе, как говорят евреи, пусть это будет в других книгах или у пророков ветхозаветных, они по своей аналогичности, да, абсолютно относятся целиком и к нам. Хотя они были сказаны в то время конкретным священникам, конкретным людям, к ним как бы прямая речь относится. Но я говорю, зачем тогда писали, зачем нам читать, если оно к нам не относится? А вот написали, чтобы мы, читая, что делал тот, что ему было от Бога за это, чтобы мы поняли, что это будет и с нами. Разницы особой в этом нет. Читаю как бы в подтверждение, что говорит нам Писание по поводу, Юлиус, твоего вопроса. Значит, первое послание к Коринфянам, 10 глава, с 1 по 11 стихи. Я не буду здесь комментировать эти стихи, потому что я их уже неоднократно комментировал. Я вам просто прочитаю и в разрезе вопроса чуть-чуть вот так затрону некоторые моменты. Значит, читаем. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». Заметьте, это Павел пишет Коринфской церкви в новозаветнее время. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши», вот оно, прошлое далекое, да, «все были под облаком», столб облачный, помните, был, когда Израиль выходил из Египта, «все прошли сквозь море, все крестились в Моисее в облаке и в море, все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Обратите внимание, даже камень, который там был, он указывал на Христа. Но мысль какая, да? «Но не о многих из них благоволил Бог». Заметьте, все были под облаком, то есть Бог присутствовал, они рядом с ним видели облачный и огненный столб, да? Дальше, «все прошли сквозь море», то есть участвовали, как говорится, в шествии народа Божьего в Ханаан. «Все крестились», обряд, да? «Все ели одну и ту же духовную пищу», то есть что-то им было дано, я имею в виду из истины, да? «Всем была дана одна и та же духовная пища», «все пили одно и то же духовное питье», «но не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне». А теперь смотрите. А это были образы для нас. Слышите? Вот Новый Завет. Для нас, для Коринфской церкви, Павел пишет, для себя, для него, для Коринфской церкви, для всех христиан, хотя между этими событиями уже может быть несколько тысяч лет. Это были образы для нас. Заметьте, образы, картины. Напоминание для нас, будущих поколений, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Поэтому, Павел дальше говорит, не будьте, уже заметьте, не будьте вы, как когда-то Израиль, не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить и встал играть. Не станем мы, это уже заметьте, нынешние как бы люди, не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Я чуть-чуть прокомментирую. Вопрос Юлиуса такой, относятся ли эти слова к нашему времени? А вот это то, что я читаю сейчас из Коринфян, оно к нашему времени относится? Вроде бы Павел говорит Коринфской церкви, а не нам, живущим вот уже, как говорится, накануне пришествия Христа. А для нас это записано. И к нам в одинаковой степени, хоть слова пророка Иезекииля, хоть ситуация с Израилем во время выхода евреев из египетского плена, для нас, ныне живущих, это абсолютная истина. Пусть она нам не прямо была как бы предназначена или направлена. Принцип, заметьте, один и тот же. Подход один и тот же. И 11 стих. Все это происходило с ними, имеется в виду, заметьте, с евреями, которые выходили из Египта. Все это происходило с ними как образы, заметьте, как картины. Зачем эти картины? Зачем их как бы писали, рисовали и перед нами, как говорится, перед нашим сознанием поставили? Описано в наставлении нам, достигшим последних веков. И еще одно место. 2 Тимофея 3:16. Заметьте, все Писание, я подчеркиваю, и Ветхий Завет, И там, я имею в виду Пятикнижие Моисея, и пророков, и Соломона, и Давида, там, да, все Писание, и Новозаветнее. Хотя, заметьте, когда писались вот эти слова, еще Нового Завета не было. Подразумевалось в виду Ветхозаветнее Писание. Но это, по аналогии, это Писание для нас сегодня и Новый Завет, потому что Новый Завет продолжает, развивает, усовершенствует мысли Ветхого Завета. То есть они в унисон. Все Писание, я уже так буду говорить, от Бытия до Откровения, Боговдохновенно. То есть там Бог вдохнул какую-то как бы мысль, которую мы должны зафиксировать и извлечь для себя какой-то драгоценный урок. Все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, заметьте. Мы сегодня живем, а Писание, когда писалось, и события, когда происходили. А полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Ну, Юлиус как бы не спрашивает вот конкретного никакого вопроса по книге Иезекииля 34 главы. Ну, коль и Юлиус упоминает эту главу, но мне пришлось посмотреть эту главу, прочитать, кое-что вспомнить, да, и я уже, как говорится, не отвечая на вопрос Юлиуса, потому что Юлиус такого вопроса не задает, я хотел бы не то, что буду читать всю главу, тут немножко она великовата, да, а вот обратить ваше внимание на некоторые слова, которые, я думаю, что будут полезны, если мы все-таки их примем во внимание. Ну, да, здесь, как Юлиус пишет, действительно, глава о пастырях и пастве. Заметьте, я что хочу прочитать вам. «Было ко мне слово Господне, Сын человеческий, изреки пророчества на пастыре Израилевых. Изреки пророчества и скажи им пастырям, так говорит Господь». Заметьте, какие пастыри и что им будет. Какие пастыри были. «Горе пастырям Израилевым, которые пасли самих себя. Не стадо ли должны пасти пастыри?» То есть, заметьте, пастырь, о ком должен заботиться, о ком должен переживать, ради кого должен жить. Заметьте, ради паствы. Это как, ради кого мама должна жить? Ради детей. Ну, я здесь говорю ради детей, а муж вроде как в стороне. Нет, муж на своем месте. Ну, как бы, вот дети, это вот, ну, как говорится, самое, что ни на есть насущное и важное, что нужно, как, о чем или о ком нужно заботиться. Да? Заметьте, здесь сказано, горе пастырям Израилем, которые пасли себя самих. То есть, что значит пасли самих себя? Третий стих. Вы ели тук, заметьте, из этой паствы, то есть резали тучных овец, далее, и волною, то есть шерстью, одевались. То есть, заметьте, не пасли, резали, выделывали кожи, одевались и были сыты. Вы как бы откормленных овец заколали, а стадо не пасли. Ну, в переводе на наше время. Денежки вы берете. Хотя говорите, что вроде бы Богу надо они, да? Денежки вы берете. Занимаете должность и за счет этого содержите себя. Думаете о своем благополучии, о своей карьере. А стадо не пасли. А ответить на вопросы людей? А объяснить, как спастись? А помочь им подняться на ноги? А дать им ума? А освободить их из рабства плена своих греховных похотей? Заметьте, стадо не пасли. Этим не занимались. Так чем же занимались? здания строятся, хор организуется, музыкальные инструменты должны быть, это все фиксируется, это все, знаете, фотографируется, видеосъемка, отчеты, вот работа идет, да? Заметьте, а стадо не пасли, то есть, а есть стаду, кушать нечего. Проповедь обо всем и конкретно ни о чем. А ведь мы живем. Ведь, заметьте, тот, кто работает, он должен что-то созидать, должно что-то строиться. А у пастыря стройка. Это не количество крещенных. Это величина духовного роста. Люди должны меняться, и это, вот именно это является работой пастыря. Дальше написано. Слабых не укрепляли. Больной овцы не врачевали, то есть, кто в грехе, не обличали, кабы чего не случилось. Кто-то слабый, ну и ладно, и Бог с ним, как говорят, да. Пораненной, обиженной овцы не перевязывали, некогда было там или еще что-либо, да. И угнанной не возвращали. И потерянной не искали. Оправили ими с насилием и жестокостью. Ну и дальше пишется. Рассеялись овцы, рассеялись, стали пищей и так далее и тому подобное. Пропускаю, читаю 8 стих. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли, за это, пастыри, выслушайте слово Господне. Заметьте, так говорит Господь, Бог, вот я на пастырей, взыщу овец моих от руки их. То есть, заметьте, что Бог делает. Вот такие пастыри, обратите внимание, они, как правило, делают погоду в церкви. Они объявляют, что церковь Божья. Они дают какие-то там гарантии под свое честное комсомольское, что все крещенные, наша церковь истинная, все спасутся. А теперь смотрите. Если такие пастыри сегодня, то Бог говорит, что я сделаю? Взыщу. То есть, взыщу, это так, найду и отниму. Отниму овец моих от руки их. То есть, чтобы им нечего было есть и не было во что одеваться. Дальше. Не дам им более пасти овец, потому что они и так не пасли. И не будут более пастыри пасти самих себя, таким образом, как они себя пасли. И исторгну овец моих из челюсти их, и не будут они пищей их. То есть, другими словами, я простых людей из любви к ним, к людям вот этим простым, просто уведу от этих пастырей. Дальше. Ну, он там говорит дальше, что сам отыщу овец моих, сам осмотрю, потом, ну, проверку сделаю, как это делает пастырь, да, там, сделаю загоны, на хорошую пажить поведу, да, я пропускаю. А теперь слушайте. Вот мы иногда понимаем, да, когда мы читаем Писание, вот, допустим, послание ангелу Лаодикийской церкви. Помните, да, ты не холоден, не горяч, ты ниш, слеп, нах, да. Заметьте, а народ... Из-за ангела, вот какой ангел, извините, как говорят, каков поп, таков приход. И мы говорим, да, вот такие есть и пастыри, да, Бог их лишит этого. Этой работы. Но заметьте, это не значит, что пастыри плохие, а мы все хорошие. Теперь заметьте, что дальше Бог делает. Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь. А теперь смотрите, 17 стих. Вас же, овцы мои, так говорит Господь Бог, вот, Я буду судить, то есть заметьте, я еще и среди вас чистку сделаю. Я буду судить вас, буду судить между овцою и овцою, между бараном и козлом. То есть заметьте, когда мы говорим, весь Израиль спасется, да? Весь Израиль, все верующие, все крещенные во имя Иисуса, все спасутся. Вот заметьте, если пастыри пасут самих себя и не думают о бедствиях паствы, да, то я пастырей удалю, то есть они уже не мои. Даже если у них еще церковь есть, и они за кафедру выходят, они не мои. Дальше. Отниму овец, а дальше с овцами еще буду разбираться. Это не то, что виноваты все пастыри, а мы вообще не виноваты. Я буду судить между овцой, между бараном и козлом. И дальше. Разве мало вам, это уже к овцам разговор Божий, да? Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажите, ну, которую как бы я, Бог как бы говорит, даю вам? А между тем остальное на пажите вашей топчете ногами вашими. Пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими. Так что овцы мои должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими. Обратите внимание, что среди паствы есть разжиревшие, есть буйные, есть недобрые овцы, которые другого от других отталкивают, лишь бы мне было хорошо. Тоже сами себе думают. И дальше Бог говорит, 20 стих. Я сам буду судить между овцою тучной и овцою тощей. Заметьте, что они должны были бы быть как бы одинаково сыты. Но из-за того, что одна слишком жирная, другая слишком худая. Так как вы толкаете боком и плечом, это заметьте, это дрязги, споры, разногласия. Это так образно сказано, да? Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон, заметьте, то я спасу овец моих, каких? У тех, которых вы выталкиваете. Я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою. Заметьте, то есть... И среди даже паствы произойдет чистка. Бодливые, обидчивые, гордые, с претензиями, раздражительные, сплетники, завистники, воры, прелюбодеи и так далее и тому подобное. Заметьте, я их удалю точно так же. А вот этих простых, смиренных, небуйных, без претензий, заметьте, это овцы мои, я их спасу. А вот на кого я презрю, помните, да? На кроткую и на смиренного. И на трепещущего пред словом моим. А на жирную овцу нет, не презрю. И дальше написано. И поставлю над ними одного пастыря. Заметьте, совершенно другого пастыря. Какого? Ну, тут поименно как бы не говорится. Который будет пасти их. И заметьте, раба моего Давида. Кстати, когда Иезекииль жил, кажется, Давида уже не было в живых. Он был как бы такой собирательный образ, ну, образ истинного пастыря, да. Бросался на медведя, бросался на льва, на львицу, отымал ягненка. То есть под рабом моим Давидом подразумевается, ну, подразумеваются более достойные, похожие на Давида пастыри. И он, вот этот раб мой Давид, или истинный пастырь, да, он будет пасти их. И он будет у них пастырем. Ну, здесь еще под рабом моим Давидом подразумевается, наверное, еще и сам Господь Бог, который будет там даже через человеческое орудие действовать, влиять на людей, пасти. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это. И заключу с ними завет мира. И дальше. «Дарую им благословение, и дождь буду ниспосылать в свое время, и полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведения свои». Вот когда мы говорим, весь Израиль спасется. Кто-то понимает, что это все евреи, независимо, хорошие или плохие. Ну, послание, извиняюсь, пророчество Иезекииля, это евреям написано, что не весь Израиль спасется, я думаю, вы поняли. Далее, так как эти слова, они приемлемы для нас, живущих в наше время, то весь Израиль спасется. Это не все крещенные, не все ходящие в церковь и не все принимающие участие в вечере. Буйные, заметьте, пастыри, которые живут только в свое удовольствие, будут лишены возможности быть пастырем. Овец я у них заберу, отдам другому, какому-то такому более-менее приличному, да? Но заметьте, еще и между овцами буду разбираться. И буйных, и недовольных, и обиженных вечно, и ропотников удалю. И дам им какого-то другого раба моего, и заключу с ним и мир. Вот заметьте, вот кто народ Божий. Чистки, извините за то, что так говорю, да, но подвергнутся абсолютно все. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Ну, это я так дополнительно к вопросу Юлиуса, да. Ну, просто мысль такая, на которую стоит обратить внимание на эти слова. Я тут немножечко еще, ну, как бы пару стихов дочитаю, да, 29-й. «И произведу у них насаждение славное, и узнают, что я Господь Бог их с ними». Заметьте, из чего узнают? Внутри будет мир, не будет буйных, не будет жирных, не будет бодливых, строптивых, наглых. Будет между ними мир. И буду давать благословение. И вот с этого, да, по плодам их узнаете их, узнаете, что я Господь Бог их. Я как бы с ними, и они дом Израилев. Вот кто на самом деле Израиль Божий. И вы узнаете, что вы овцы мои, овцы паствы моей, вы человеки. А я Бог ваш, говорит Господь Бог. Дальше. Следующий вопрос, который был задан Валерием из Полтавы. Да? Вопрос был такой. В какой вашей проповеди можно послушать о лучшем использовании десятины? Спасибо за ответ. Вы помните, да, там в чате человек написал: «Валера из Полтавы, слушайте, ну как бы запись от 30 января 2015 года, называется «Куда приносить свои десятины и пожертвования». Я не знаю, вы там слушали или не слушали эту запись, да, ну, как бы я честно хочу сказать, я даже и забыл, что я так говорил, вот, и довольно недавно, вот, слава Богу, Галя запомнила, и тут и написала даже и число, да. Но что я хочу сказать, ну, по названию, куда приносить десятины пожертвования, да. А я так заметил у Валерия вопрос такой, значит, как лучше использовать десятины, то есть, куда их употребить, не как бы кому дать, а как употребить? Ну, прав я, не прав, но я так понял из вопроса Валерия, что именно более такой вопрос, как бы, у него, на него он хочет получить ответ, да? Ну, если говорить, где я еще говорю, вот кроме того, что Галя Зихярская вам написала, значит, запись от 30 января 2015 года, куда приносить свои десятины и пожертвования, да, я еще могу, как бы так вспоминаю, что это может быть на диске, на котором 86 проповедей. Этот диск разбит как бы на три раздела, да. И вот на эту тему я могу говорить, где могу. Это, но все равно вам надо будет поискать. Тема, первый раздел называется «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», где я рассказываю о том, что такое Царство Небесное, да. И там, где я рассматриваю 23 главу Матфея. Там, может быть, я на эту тему говорю, да. Но, конечно, может быть, не как лучше использовать, а там все, что связано с десятиной. И второе место, это может быть во втором разделе этого же диска. И там именно библейские пророчества о том, что Царство Божие должно в конце времени как бы произойти, да. Перед вторым пришествием быть на земле. Когда я рассматриваю Малахия 3, 4 глава, там, что в последние дни явится Илия пророк. Вот там я могу тоже говорить. Может быть, даже эти два места, Матфея 23 глава и Малахии 3 глава, они, может быть, и в Матфея 23 главы, когда я прохожу, может быть, там именно упоминаться Малахия 3 глава. Ну, вы знаете, время проходит, и я в голове себе такое не держу, где и что говорил. Ну, у меня другое вертится в голове. Но я попытаюсь ответить Валерию на его вопрос, именно вот так по вопросу, да, о лучшем использовании десятины. Просто что хочу сказать. Не так давно мне вопрос такой прислали по скайпу. Ну, прислали люди, которые, ну, в данной нашей конференции как бы не принимают участие, но с которыми я все равно общаюсь. И мне прислали, значит, тоже вопрос такой, вот как лучше, вот как правильно будет распоряжаться десятинами. Что я об этом думаю, меня спросили, да. Они написали, что нам будет интересно это узнать. Я вам просто сейчас... Ну, это было написано, да, поэтому я прочитаю это письмо. Я убираю имя, кому я писал, да, уже, как говорится, чистый текст читаю. Значит, о том, как надо распоряжаться десятинами. Значит, я пишу. Те, кто находится в церкви и приносит туда свои десятины, этот вопрос их вообще как бы не касается. То есть, знаете почему? В церкви распоряжаются куда что, это руководство. То есть дело людей принести, а куда направить, это уже их никто не спрашивает. Так вот я говорю, что кто в церкви, да, то как распоряжаться десятинами, этот вопрос их вообще не касается. Они принесли, а руководство само решает, куда их направить. Хотя сами знаете, что есть, допустим, целевые сборы средств. Но это не относится к десятинам, а к пожертвованиям, которые могут быть по желанию жертвующего быть направлены на что-то конкретное. Да? Для тех, кто находится вне церкви, а таковых сегодня тоже есть немало, в силу различных обстоятельств. Так вот, для тех, кто находится вне церкви, этот вопрос приходится решать самому. Поэтому и вопросы такие возникают. Как лучше распорядиться? Куда лучше, или как их лучше употребить. Кто-то считает, что десятины должны быть предложены ими тем людям, кто, по их мнению, несет весть Евангелия. А уж кто и как несет эту весть, это люди сами определяют по каким-то своим параметрам. И это отдельный вопрос или тема. То есть, что я хочу сказать, что, ну, как бы, суть не изменилась в десятинах или в пожертвованиях, да, суть не меняется на дело Евангелия, да. Хотя кто-то скажет, а разве было какое-то Евангелие в Ветхом Завете? Оно же в Новом Завете как бы. И поймите, израильский народ пусть в ветхозаветнем исполнении, но нес евангельскую весть. Как нес, куда нес, насколько качественно, я сейчас пока не беру этого внимания, вы сами знаете. Только что мы прочитали, как пастыри несли и паства, как иногда это Евангелие несет. Но не об этом сейчас как бы вопрос и речь. В принципе, как бы на дело Божье. А вот кто-то говорит, ну, конкретно вы можете сказать? Я говорю, поймите правильно, все, что мы делаем в Новом Завете, должно делаться по вере. Вот у меня такая вера, у вас такая, а у другого человека еще иначе вера, да? Ну, я имею в виду свои ценности, свои понимания, где истина, где заблуждение, да? Так вот, кто находится вне церкви, некоторые говорят, вот надо на дело Божье. Так вот, дело Божье, кто его и как его несет, это определяет сам человек, и туда, если он так считает, он может туда направить свои как бы десятины. Но исключительно он сам это решает. Никто не вправе ему указывать, куда надо, куда нет. Вы сами понимаете, те, кто указывают, имеют, бывает, какую-то определенную заинтересованность. Этого не должно быть. По вере вашей, пусть вами это и делается. Дальше. Кто-то считает, что он сам имеет право распоряжаться десятинами по своему усмотрению. То ли кому-то там на операцию дать, то ли в детдом отдать сиротам, то ли бедным оказать помощь. В принципе, и за это никто не вправе их осудить. Хотя бы потому, что они поступают по своей вере, то есть они так понимают. И не являются в данный момент ничьими членами никакой церкви. Но тем не менее они проявляют сознательность и отделяют свои десятины. То есть все равно они как бы жертвуют. Пусть кто-то считает, что может быть не на то направляют, надо вот на то, а не на это. Но я хочу сказать, а кто вы, кто я, чтобы указывать? Они вне церкви. Как понимают, сколько им открыто, правильно или неправильно, не нам судить, но они это сами решают и сами определяют. Они проявляют сознательность, понимаете, да? Отделяют как бы десятины. Дальше. Согласно Ветхому Завету, десятины должны были приноситься в храм для служения священников и левитов. Как бы на дело Божье, на проповедь Евангелия. Другого применения левитской десятины не могло быть. Левитская десятина должна была быть для левитов, потому что у них не было своего удела в Израиле, как вы помните. А для помощи бедных в Израиле была еще и отдельная десятина, которая, ну как мне помнится, собиралась один раз в 3 года. То есть, там помните, десятины, которые собирались раз в 3 года, и пусть там люди приходят, и бедные, и сирота, и вдова на эти религиозные праздники, и пусть едят, и пьют, и веселятся. То есть, ну, такая, будем говорить, гуманитарная помощь была. Это была как бы десятина дополнительная, один раз в 3 года. Ну, я там во все детали не вникал, поэтому затрудняюсь там все в деталях говорить, да. Ну, просто упоминаю вам вот такие места писаний. И дальше. Ну, и то, что там отделялась отдельно десятина как бы для бедных, я считаю, было правильным. Потому что если все десятины пойдут на бедных, кто же будет нести тогда спасительную весть? Если все будет только на спасительную весть, и людям нечего будет как бы оказать помощь бедным, тоже вроде не очень хорошо. Если все, кто-то говорит, а я считаю, нужно бедным раздать. Ну, считайте, пожалуйста, это право каждого человека. Но я как бы задаю вопрос, ну даже если людям помочь, и люди будут сыты, но не услышат вести евангельской, могут тоже погибнуть. И даже если они все будут физически сыты из этих десятин, а душа будет оставаться грешной, то это не будет благой вестью в полном смысле этого слова. Поэтому поддержка бедных – это тоже весть евангельская, проповедуемая как бы добрыми делами и поступками. Но это не полностью является евангельской проповедью, потому что и раскрыть истину, открыть глаза, чтобы люди уразумели Писание, это тоже кто-то должен нести, кто-то тоже должен этим как бы заниматься. Первоочередное назначение десятины – это проповедь Евангелия. Но и того, то есть бедных, не стоит забывать. И справедливости ради было бы разумно, я так считаю, исходя из пропорций десятин. Они ежегодно собирались, одни ежегодно собирались каждый год, а другие раз в 3 года. Что на бедных можно было бы тоже тратить десятину в пропорции 1:3. Это я так пишу этим людям, которые мне задали такой вопрос. И хотя в Новом Завете о десятинах, как о законе, что ты должен, ничего не говорится, потому что это должно приноситься по осознанной вере, без принуждения. Однако пусть даже десятины называются пожертвованиями, сама суть отделения этих десятин и пожертвований никак не меняется, ни в количественном, ни в качественном смысле этого понятия. Там я тоже добавочку такую делаю. Кстати, можно коротко добавить, что надо в Дом Божий принести все десятины, и не только денежные. Я об этом говорю где-то в тех местах, которые я вначале упомянул. У нас десятина – это в основном, как говорят, принес деньги. А написано, принесите все десятины. И получается, что мы от Бога откупаемся деньгами. Надо и часть своего времени, хотя бы 1/10, посвятить кому-то во благо, да? Хотя бы, как я говорю, в эквиваленте 1:10. И часть сил, и часть здоровья, и часть всех наших талантов и способностей не только для себя, а и для других. Я думаю, что об этом говорит Писание. Принесите все десятины. Есть бедные, которым нужно помочь. Есть лежащие в больнице после операции, у которых нужно посидеть. Есть кому надо руками на огороде помочь, потому что человек инвалид. То есть, принесите все десятины, это не только деньги. А это и время, и силы, и здоровье, и таланты. Это и машина, которая может послужить кому-то, да? Вы сами понимаете, все это должно быть принесено Богу на алтарь служения. Коротенько я прочитал то, что написал людям. Вопрос сходный с вашим, Валерий, вопросом, да? Если получили ответ, слава Богу. Если не получили... что-то другое хотели, можете тоже об этом написать. Следующий вопрос. Это вопрос Сергея с Яшкар-Олы. Он пишет. Евангелие от Марка, 16 глава, 17 стих. Написано. «Будут говорить новыми языками». Что можно сказать предположительно об этих новых языках? Может, это новое, это забытое старое учение? Я думаю, что Сергей имеет в виду такой стих, помните, да? «Даю вам новую заповедь». Не новую, а древнюю, которую вы имели от начала. И... я так вижу, что Сергей именно эту мысль больше предполагает по отношению к данному стиху. Что я могу сказать? Вот смотрите, я вам сейчас прочитаю, и вы внимательно проследите. Имеется ли в виду здесь забытое старое учение, которое с новой силой будет воскрешено, возрождено, будем говорить, в последнее время, или как это было в первой христианской церкви. Заметьте, уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Обратите внимание слово «знамения». Чудеса, которые знамением являются для неверующих. Если это было просто старое учение, то это не знамение. Знамение – это какое-то такое, будем говорить, какое-то чудодейственное проявление силы Святого Духа. Знамение для неверующих, что это их взбудоражит, они будут в удивлении, что будет происходить нечто неестественное, необыденное. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Заметьте, именем моим будут изгонять бесов, это знамение. То есть бесноватую или по-нашему, как мы говорим люди, у которых проблемы с умом, да, будут изгонять бесов из этих людей именем моим. Это не просто что-то там обыденное, да, всегда происходящее. Далее, будут говорить новыми языками, как это говорили апостолы, и все богобоязненные иудеи, приходившие в Иерусалим на поклонение, слышали и говорили, как это мы слышим от евреев, которые этими языками не говорили, вот они говорят на нашем языке, на наших наречиях. То есть речь идет о говорении на новых, иных, кроме моего родного языка. Вот мой родной, это мой, как родной, старый язык. А новый, это который я, которым я не владел, с которым я не соприкасался. Когда есть выражение «иными языками», имеется в виду «иными, кроме моего родного». Но это не то, что иными, непонятными, как некоторые говорят, это язык ангельский, небесный. Я говорю, а с чего вы это взяли? А это Бог нам дает такой язык, который не понимают люди здесь на земле, на котором говорят только одни, говорит, ангелы на небесах, небожители. А я говорю, а зачем это? Ну, чтобы сатана не понял, о чем мы говорим. Я говорю, а вы не хотели бы вспомнить, что он там был, причем был не простым, а был осеняющим херувимом, что он там жил, и если это тот язык, то он его знает лучше, чем вы. На меня иногда, вот, когда я так говорил, так сидят те люди, которые верят в знамения иных языков, да, и так смотрят как-то так, знаете, таким взглядом не совсем нормальным, типа, действительно, говорят, а как же мы так думали, как мы так верили? Я говорю, вот вы так думали, потому что не думали, а веровали. Вам так объяснили. Дальше, смотрите, знамения. Будут брать змей, 18 стих. И если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. То есть здесь причисляются знамения, чудеса, которые будут сопровождать истинно уверовавших христиан. И это будет в последние дни. Следующий вопрос. Это вопрос Нины, тоже с Йошкар-Олы. Значит, мы там, она писала вопросы, когда мы разговаривали о характере, о том, что нужно победить. Кстати, она тоже именно задавала вопрос, на который я давал ответ, да. И ей на ее вопрос, там еще один человек задавал вопрос, то есть связанный с борьбой с нашим грехом, связанный с тем, как освободиться нам от нашего греха. И вот Нина написала следующий вопрос. А если человек уже в возрасте и не успеет, как бы так, достичь той чистоты, того духовного уровня, то он что, пропадет? Ну, Нина еще тут так написала, что требуется ясновидение и требуется переводчик немножко. Я в прошлый раз говорил, пишите, старайтесь писать так, чтобы мне не надо было гадать. Вот она пишет, а если человек уже в возрасте и не успеет, раз вы так продолжительно трудились над собой, то есть, вот я не знаю, мне этот вопрос, а дальше, то пропадет. Ну, я так вот, как говорится, что-то вычленяю и так понимаю. Если человек уже в возрасте и не успеет, ну, достичь того определенного уровня святости, то что, пропадет? Не спасется, как бы, да? Что могу ответить на данный вопрос? Начинайте заниматься вопросами освящения. Дальше. Делайте все возможное от вас и все зависящее от вас. И сколько успеете достичь, столько и успеете. Но чтобы было явно видно, что вы не стоите на месте, что вы развиваетесь, что вы делаете все от вас зависящее. Бог будет смотреть на ваше старание и на вашу искренность. Иногда мне люди, да, такой вопрос задают. А вот мы же все разные. Вот один как-то воспитан с детства так более-менее благоприлично. У него задатки хорошие, он и не псих, он не раздражительный, он рассудительный по природе. А я вот, как говорится, родился там или родилась, как кто-то мне говорил, да. А я родился в семье алкоголиков, а мне, как говорится, вообще с детства ничего, как говорится, в мою голову не укладывали, я только дым сигаретный помню и мат-перемат, да. Вот, и всем вот надо святость, и вот без святости туда никто не войдет. А нам как быть? Я говорю, вы знаете что? Иногда тот, который имеет много уже, будем так говорить, готовых, хороших, благородных черт характера, да, он не прилагает того старания и усилия. Ему легко и просто дается. А у другого ничего не было. Он, будем говорить, строился, как говорят, на голом месте. Но старался изо всех сил. Так я задаю вопрос. Скажите, разве Бог не учтет, что мы начинаем старт, ну как бы бег на стадионе, начинаем старт не с одной линии? Разве Бог это не учтет? Учтет. Пусть кто-то не имеет вообще никаких задатков, но уверовал. Пусть ему бороться да бороться своими пороками. То есть он стоит, я говорю, на километр назад от того, кто впереди стоит. А бежать вроде как бы одну дистанцию надо. Но тот, кто так далеко отстоит от линии старта, из-за своего природного характера, который он или унаследовал, или такой получился в результате так называемого в кавычках воспитания, да, если он со всех сил будет стараться бежать. Я задаю вопрос, а не получит ли он большую награду? Да, он может того не достичь, что уже есть готовенькое в этом благочестивом христианине. Но он из кожи лез вон, он подвиг совершал. Стараний было больше. Я не исключаю, что и награда будет больше. Поэтому, исходя из того, что я вам сказал, Бог будет смотреть на ваше старание и на вашу искренность. Бог будет даже больше смотреть, если вы сделали все со своей стороны, больше будет смотреть на ваше рвение, на ваше расположение, на ваше стремление жить, чем на результат. Он все равно будет, ну, конечно же, не такой, как у кого-то уже благочестивого человека. Но Бог это оценит, ваше старание. Главное, чтобы не было сказано Богом, раб лукавый и ленивый. Ты знал, что я собираю жну там, где не сею. Почему же ты не приложил усилия? Вот чего надо бояться. Поймите, у Бога не будет такое, вот пока ты вот, так, знаете, как тесты, вот из 300 вопросов только 3 ошибки допускаются, вот пока ты уровня этого не достигнешь, ты не спасешься. Мы можем достичь намного меньшего. Если задатки характера нашего отвратительные, если нас никто не воспитывал, но мы сделали все, может, мы там пробежали всего 100 метров, но это был подвиг, Бог это учтет. Так что Нина и кто еще так подобным образом думает, как Нина, я хотел бы, как говорится, вас утешить, чтобы вы не расстраивались, что типа уже в возрасте, возраст уже преклонный, сил уже тех нет, ума того уже нет, зрения того уже нет, а если мы не успеем, вы всегда успеете. Выкладывайтесь, не ленитесь, делайте все от души, этого будет достаточно. Только чтобы не получилось, что вы выкладываетесь, а не знаете, в какую сторону, в каком направлении применять усилия. Будьте конкретны, будьте последовательны, должен быть результат, вы тоже должны за собой наблюдать, но я говорю, у вас планка будет другая. Этим самым я не говорю о том, что, ну, тогда не старайтесь, вам будет скидка. Я говорю в общем мысль. Если вы сами себе занизите планку и сами себе сделаете скидку, боюсь, чтобы она не оказалась вам черным билетом волчьим. Мы должны делать все от нас зависящее. И если так мы будем делать, искренне понимая, да, я говорю, не переживайте, если путь освящения нами покоряется, если сдвиги есть и мы меняемся в силу наших возможностей, то я думаю, что не будет по отношению к нам применен какой-то разговор или приговор «раб лукавый и ленивый». Вспомните хотя бы разбойника на кресте, да? Только на кресте он оказался рядом со Христом. Только здесь он что-то увидел, что-то понял. Только здесь он произнес там несколько слов: «Господи, помяни меня в Царстве Твоем». И Христос сказал, что да, помяну. Ныне же будешь со мной в раю. Я сейчас не беру во внимание слова «ныне же будешь», что сразу в рай человек попадает, да? Для человека, который умирает, хоть он 2000 лет лежит в земле, для него это так, мгновение ока, закрыл глаза, открыл уже в Царстве Божьем, да? А 2000 лет пролежал. Для него это «ныне будешь со мною в раю». Следующий вопрос, я думаю, будет это последний на сегодня, да? Вопрос Маргариты из Португалии. Значит, она пишет. Саша, Ефесянам 1 глава, 4 стих. «Избрал нас прежде создания мира». Вопрос. Кого нас? Похоже на предизбрание? Тоже вопрос. Дальше. Почему все слушаем одно, одни идут, а другие нет? И еще, Ефесянам 2 глава, 6 стих. «Воскресил и посадил на небесах». И вопрос. Уже воскресил и уже посадил? Уже как бы на небе сидим? Как понимать эти стихи? Ну, я сначала вам прочитаю из Ефесянам 1 главы. Только прочитаю не 4 стих, как Маргарита, просит, да? А прочитаю с 4 по 4 по 5 стих. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». 5 стих. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Да, вот видите, в 5 стихе есть такое слово. «Предопределив». То есть заранее, прежде создания мира, заметьте, не было мира еще, не было нашей планеты, не было Адама и Евы, а вот мы, я, по имени Саша, с фамилией такой-то, заметьте, еще планеты нет, мира еще не создано, да, а я уже, как говорится, был запланирован. Знаете, когда люди вот такое рассказывают, что есть судьба, есть предопределение Божье, уже заранее Богом определены имена, фамилии и так далее, и тому подобное, да? Все Богом заранее определено. Кто определен, тот спасется, кто определен погибнуть, тот погибнет. Так что, как говорится, не тратьте силы, спускайтесь на дно. Я задаю вопрос. Если вот так все предопределено Богом, то, вы знаете, допустим, Рау блудница. Уверовала, помните, да? И о ней пишет Писание, как о праведнице, она была блудницей. Ну, не в смысле там уже после уверования, а до этого занималась этим. Так вот, что я хочу сказать. Сегодня есть дети, из которых могут быть спасенные. Они уже взрослыми людьми являются. Но явились на свет Божий в результате блудодеяния, такое есть, изнасилования. И если Бог меня такого, который родился в результате изнасилования или прелюбодеяния, заранее именно определил мое вот такое рождение, с такой фамилией, с таким именем, то что получается? То он предопределил изнасилование моей матери и блуд моего отца, и блуд моего отца и моей матери. То есть, заметьте, без блуда я не мог появиться на свет. Я не про себя говорю, а как бы от имени вот таких людей. Вы понимаете, сколько преступлений Бог предопределил, запланировал, ну а потом что, еще будет и судить за эти преступления? Это я для того вам привожу такой пример, чтобы вы поняли, что здесь много-много, будем так говорить, неразумного и нелогичного. Так вот, смотрите, о ком речь идет? Заметьте, предопределив усыновить нас, о ком речь идет под словом, что подразумевается под словом нас, мы? Ну, давайте начнем с того, что пишет это апостол Павел. Говоря нас, он имеет в виду и себя, и пишет послание Ефесской церкви. Ну, допустим, будем подразумевать, что он имеет в виду не только Ефесскую церковь, но и другие христианские церкви того времени в разных странах и в разных городах. Значит, кто были в церкви, это были уже предопределенные к усыновлению люди. И Павел пишет, это мы, это нас он предопределил. Так, задаю вопрос. Он имел в виду себя конкретно, что он был запланирован Богом до создания мира? Он имел в виду членов Ефесской церкви там или Коринфской церкви, да? Он имел конкретных в виду людей, написав вот такие слова, предопределив нас, нас конкретных? Нет, здесь речь не идет о конкретных людях с конкретными фамилиями, рожденных от конкретных родителей, живущих в конкретной стране и городе и селении. Здесь сказано не конкретно по именам усыновил нас. Даже мы, которые сегодня уверовали, еще мы не имеем гарантии, что мы будем на небесах и будем усыновлены. Вы помните, Иоанн пишет, те, которые имеют, мы теперь дети Божьи. Заметьте, теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем на небесах детьми Божьими. Сейчас пока, да, у нас шанс есть, мы в церкви. Мы слушаем проповедь, а вот будем делать, не будем, будем веровать или будем сомневаться, достигнем чего-нибудь в вопросе освящения или нет, вот после этого будет решаться, будем ли мы там или нет. Те, которые имеют сию надежду быть там, Иоанн пишет, очищают себя так, как он чист. Тоже обратите внимание, очищают себя сами, а не Бог, как некоторые говорят, без меня. И не просто как-нибудь, а как он чист. Так вот смотрите, вот эти слова «избрал нас», «предопределил нас», здесь сказано не конкретно по именам, а сказано в общем о всех верующих, которые примут истину на протяжении всего времени благодати и освятятся. Здесь сказано в общем. Почему так сказано? Вы помните, что Христос является агнцем, закланным от создания мира. То есть, прежде чем создавался мир, был создан великий план спасения на всякий случай, что если когда-нибудь кто-нибудь попытается вкусить грех, поддаться порочному какому-нибудь влиянию, и он должен будет за это умереть, так вот, чтобы он не умер, чтобы ему дать шанс на покаяние и на изменение, и на спасение. от вечной гибели. Заметьте, Христос – агнец, закланный от создания мира. Поэтому, когда Христос становился в плане агнцем, закланным прежде создания мира, то уже тогда Он избрал, то есть заметьте, еще людей вообще никаких не было, ангелов еще не было, не было ни начальных пылинок Вселенной. Но в перспективе, если есть план, то есть и наметки, есть предположение, что если произойдет грехопадение, и если окажутся такие люди, и если произойдет покаяние, для того, чтобы произошло покаяние, должен будет Сын Божий прийти и взять их грех на себя, и верою в Него люди должны будут измениться, покаяться. То есть великий план спасения в перспективе видел верующих, которые в случае грехопадения согрешат, а потом через жертву Иисуса Христа вернутся к Отцу, к Богу. И все верующие на протяжении всех веков, от Адама и Евы и до закрытия дверей благодати. Вот это слово «нас», все, которые примут жертву Иисуса Христа, все, которые освятятся, все, которые будут уподоблены Христу, заметьте, речь идет не о фамилиях, не об именах, не о конкретных людях, а о всех спасенных через кровь и заслуги Иисуса Христа. Об этих всех верующих сказано как бы в перспективе. А Павел, говоря о себе и о церкви того времени, что мы как будто бы заранее были предизбраны, еще как бы до создания мира, имел в виду, что не то, что мы конкретно по именам, а вот мы уверовали, вот мы пришли, вот тот великий план спасения предполагал, предвидел, и вот мы пришли. Но пришли не то, что каждого из нас Бог еще тогда запланировал, а что мы входим в число тех, о которых написано «нас», индивидуально избирая благодать Божью как руководство к действию. Никакого конкретного по именам предизбрания здесь нет и быть не, в принципе не может. Если есть предизбрание, есть судьба, как говорят люди, да, то я задаю вопрос, зачем мы тогда ходим в церковь? Все равно спасемся. Зачем крестимся? Зачем обещаем? Зачем боремся с грехом? Посещаем богослужение, читаем Библию, молимся. Зачем верующим становиться? Живите как то, кому как заблагорассудится, все равно же спасемся. А кто-то, хоть ходи, хоть не ходи, хоть молись, хоть крестись 100 раз в день, не в виде обряда, крести свой грех, распинай, борись, будь умницей, а все равно погибнешь. Понимаете, глупая логика получается. Поэтому вот эти слова, заметьте, избрал нас, то есть мы в то число входим. Мы конкретно не подразумевались. Мы туда входим по нашему расположению, по отношению ко Христу, по нашему избранию Христа как Господа своего, по нашему стремлению уподобиться. Мы просто входим в это общее количество людей, уверовавших, да, но еще не спасенных. Мы входим в то число людей, о которых написано, что Он избрал нас прежде создания мира. Чтобы мы, заметьте, избрал, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним. Заметьте, Он сначала избрал, видя жажду нашей души, а потом еще делает нас святыми и непорочными как бы в церкви, если будем, конечно, слушать и подчиняться. А можем и не стать. Он может нас избрать, призвать в церковь, а святыми и непорочными можем и не стать. Можем завозмущаться, можем рассерчать. Да это что, всю жизнь вот так крест нести? Да, можно и не нести, можно лежать на диванчике и смотреть телевизор. Значит, Маргарита, я думаю, ты поняла, к кого нас избрал. То есть всех верующих, которые не только придут в церковь, но достигнут святости и спасутся. В общем, предусмотрено было, как бы план предполагал, предвидел спасенных людей. Те, кто спасаются, это уже индивидуально, без всякого предвидения, они и входят в то число людей, которые названы нас. Дальше ты пишешь. Похоже на предизбрание? Я уже ответил на этот вопрос. Потому что не о каждом конкретном человеке здесь сказано, да? А в общем, поэтому речь не может идти о предизбрании. Далее. Ты пишешь. Почему все слушаем одно? Ну, как бы одну истину, я так понимаю. Одни идут, а другие нет. Ну, слушать мы можем по желанию, а можем просто случайно оказаться и услышать что-то. А может, кто-то кого-то притянул и слышим. Но что хочу сказать. У всех у нас свое мерило ценностей, своя шкала ценностей. Кто задумывается о чем-то таком, будем говорить, моральном, благородном, да? Кто ищет, кто алчит, кто жаждет правды, есть вот люди такие, да? Они когда слышат, они сразу хватаются за эту истину, руками и ногами. И они идут. А кто не алкал и не жаждал правды и праведности? Кто жил, так будем говорить, в свое удовольствие эгоистичное? Когда услышали о том, что нужно оставить вот это, что нужно отказать себе вот в этих плотских похотях, чтобы их не удовлетворять, что нужно бороться с ними, что нужно распинать. Они ведут себя прямо противоположно. Они не принимают, они сомневаются, они спорят, они протестуют, они не соглашаются, они игнорируют. Поэтому слушают все одно и то же. Одни идут к Богу, отзываются, откликаются, другие нет. Ну, здесь можно еще и такое сказать, знаете, ну, задатки у нас разные, да, там, расположение, предрасположенность какая-то разная, да. Но опять-таки, я говорю, и мытари, и блудницы написаны, которые, как говорится, на дне человеческого общества были. Те вперед войдут. Тут уже говорить, знаете, вот там, родители не такие... Ну, кого какие родители бы ни были, да. Разве жизнь не заставляет задуматься, разве вопросы у нас не возникают, а ведь это работа Святого Духа. А вот откликнемся, не откликнемся, ну, в зависимости от того, жаждем или нет. Дальше вопрос. И еще Ефесянам 2:6. Воскресил, опять же, нас и посадил на небесах. И вопрос. Уже воскресил и уже посадил? Как это понимать? Я прочитаю не только 6 стих из Ефесянам 2 главы, а с 4 по 6. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним». И посадил на небесах во Христе Иисусе. Что можно сказать в связи с этими стихами и в связи с твоим вопросом, Маргарита? Мы читали только что вот первый твой вопрос по Ефесянам 1 главы. Он избрал нас прежде создания мира. Что это значит, я уже сказал. Теперь дальше. Чтобы мы были святы и непорочны. Вот Бог избрал, кого-то призвал, кого-то, ну, как говорится, кому-то дал шанс, да? Из тех, кто откликались, естественно. И заметьте, этот стих, он также рассматривается, Ефесянам 2 главы, как и тот в разрезе того стиха, который мы с 1 главы Ефесянам рассматривали только что. Да, Он нас предвидел, как бы, да, в общем, а мы оказались конкретными, кто конкретно избирал благодать Божью, да? А теперь дальше. Мы расположены по отношению Божьей истины, и Бог богатой милостью, я добавляю, невзирая на то, что мы раньше вытворяли, хотя за это можно было хорошенько бы нам всыпать, да? По своей великой любви, которую возлюбил нас, заметьте, нас, мертвых, по преступлениям, то есть мы же пришли не святыми и неправедными в церковь или к Богу, правда? Нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил, обратите внимание, оживотворил со Христом. И объяснение, ну как со Христом оживотворил? Благодатью, то есть благодатью Святого Духа вы спасены. Заметьте, от чего спасены? От мертвости, от греха, от плотских похотей, от страстей необузданных. Заметьте, мы слушаем голос Святого Духа, голос благодати Божьей, повинуемся, делаем, что Он нам говорит, этот голос, и мы таким образом спасаемся от греха. И сказано, и нас, мертвых, тех, кого Он прежде создания мира как бы предвидел и предизбрал, да? А теперь нас, вот когда мы родились в этом мире, и были еще мертвые преступления, по преступлениям своим, коснулся голос Святого Духа. Мы пришли, мы крестились, мы уверовали, мы приняли истину, мы стали ей послушны. И через работу благодати Божьей Он оживотворил нас, то есть другими словами, избавил от мертвости, избавил от греховности, и дальше написано, и воскресил с Ним. Как воскресил? Речь не идет о воскресении после буквальной смерти, не о буквальном воскрешении идет речь. А что человек грешащий, он как бы буквально живой, духовно покойник. Вот этот мир, это так, мир населен духовными покойниками, которые физически как зомби передвигаются, что-то делают. Работают, женятся, строят, садят, воюют, матерятся. И заметьте, если Святой Дух нас оживотворяет, если мы мертвость свою сбрасываем с себя, то заметьте, происходит воскрешение. То есть вот это изменение, преображение греховной натуры, это называется, воскресил нас с Ним, то есть со Христом. И заметьте, буквально еще не посадил на небесах во Христе Иисусе. Мы еще здесь. Но если мы уже рожденные свыше, вы помните, грешить не может. И лукавый не прикасается к нему. Помните слова Христа? Мы от вышних. А кто-то перстный земной. Заметьте, мы ходим на небесах. Вспомните этого Еноха. Енох ходил на земле, жил на земле, родился здесь. Но в мыслях настолько был с Богом, с небом, с которым его разлучили. Настолько он жил неземной жизнью, настолько он в мыслях, чувствах пребывал с Богом, что не стало его. Бог забрал его как бы живым на небо, и он не увидел смерти. Буквальной смерти имеется в виду. Так вот, его еще Бог не забрал. А он уже жил на небесах. Рожденный свыше, обратите внимание, свыше, с неба. Когда мы читаем книгу Откровения, вы помните, Михаил и ангелы его воевали с дьяволом и ангелами его. Заметьте, сатана, древний змей, называемый дьяволами, сатаною, был сброшен с неба на землю. И буквально с неба на землю, но заметьте, сатана и его ангелы стали земными. А люди, заметьте, Михаил это Христос. Откровение 14 глава, и взглянул я и увидел, вот на горе Сионе стоит Агнец закланный, и с ним 144 тысячи. Так вот, Агнец, это вот Михаил, архангел, глава ангелов, то есть Христос. А 144 тысячи – это ангелы Его, как я говорил. Но это люди, это не ангелы. но в святости достигли состояния ангелов, не павших миров. Вот это и первый ангел вострубил, и второй ангел вострубил, и третий вострубил, трехангельская весть, о которой любят говорить адвентисты. Это не ангелы с неба, это люди из числа 144 тысяч. Это самое-самое, будем так говорить, из 144 тысяч, даже самое-самое, достигшее высот святости и праведности. Так вот, они, заметьте, люди, но называются ангелы. Иоанн Креститель, вы помните, если хотите, он есть Илия. Кого ходили смотреть вы в пустыню? Пророк, говорю вам, более, нежели пророк. Ибо он есть тот, о котором написано: «Сей я посылаю ангела моего, который приготовит путь твой пред тобою или предо мною». Заметьте, Иоанн Креститель называется ангелом. Он ходит по земле, но если он достигает вот этого состояния святости, когда уже лукавый не может, то есть, заметьте, рождение свыше, когда возврат назад невозможен, да? Люди еще на земле, плоть еще земная, едят земную пищу, крыльев еще нет, на небо лететь не могут. Но душа уже там, не поймите в буквальном смысле. Живем мыслями неба и живем по законам Царства Небесного. Хотя живем еще здесь на земле. Я вам говорил. Царство Божие на земле должно быть. То есть законы неба, Царства Небесного, где царит Бог Христос, да, должны быть законами хотя бы для определенного количества людей, живущих на земле. То есть, заметьте, небо как будто бы спустится на землю. Или земля как будто бы поднимется на небо. Люди, внутри которых Царство Небесное, внутри которых Христос в лице благодати господствует, царствует, и грех уже не царствует, да? Это люди, заметьте, ходящие по земле, люди, пока что находящиеся в теле, в этом еще смертном, да? Но они сидят на небесах. Не в буквальном смысле. Тут некоторые читают это: вот мы уверовали, вот мы там уже совоскресли, вот мы уже сидим на небесах. Я говорю, ущипните себя. Тем более, если говорите, что закон отменен и грех непобедим. Здесь написано, кто мертвые по преступлениям были и оживотворились, освятились и благодатью спаслись, то есть они со Христом воскресли. Как и Христос родился в плоти Давидовой, а открылся Сыном Божьим по Духу Святыни. Это Римлянам 1 глава, 1 стихи буквально. И поэтому, хотя мы ходим на земле, но как бы в перспективе, если мы родились свыше, и лукавый не может уже прикоснуться и нас опять ввести в грех, да, то в перспективе, как бы в теории, мы вроде бы сидим на небесах. Только Павел, вы помните, дает такие, будем говорить, коррективы. Если сохраним вот эту веру до конца. Потому что, да, вроде бы воскресил, вроде бы посадил на небесах, вроде бы нам это. Мы не знаем, что завтра нас ждет. Если мы не будем возрастать, завтра может быть такое искушение, как экзамен, который мы не сдадим, потому что мы кое-какие уроки прогуляли. Поэтому, как я еще раз вспоминаю слова Иоанна, да, Богослова. Мы теперь дети Божьи. Если сегодня живем, мы теперь дети Божьи. Вроде как бы родились от Него и вроде как бы сидим на небесах. Но еще не открылось, что будем. Завтра новая борьба, завтра новое искушение. И кто его знает, на чьей стороне мы окажемся. И те, кто имеет сию надежду, очищают себя так, как он чист. Для чего я об этом говорю? Люцифер и ангелы были на небе. Не то, что ходили здесь, были земными. Нет, они не были земными, они были святыми, были и жителями неба. И заметьте, и там Люцифер возомнил, и там надумал. И заметьте, сидел на небесах, так его оттуда как говорится, попросили культурно. А мы еще не там находимся. Но, живя жизнью неба, мы как бы уже сидим на небесах. Потому и мы называемся, как в книге Откровения, «И увидел я, открылся на небесах храм небесный». Это речь идет о людях. Вы храм Бога живого. Получается, если храм Бога небесного, то и храм как бы небесный. И там, вы помните, ковчег открылся, и заповеди, то есть речь идет, что этот ковчег находился, вы помните, в Ветхом Завете, находился в храме, во святом святых. И этим храмом являемся мы. И этот ковчег, в котором должны быть видны заповеди, он должен открыться во святом святых нашего храма, то есть в нашем сердце, где должен быть престол Божий. Ну, я думаю, что я ответил, Маргарита, на твой вопрос, да? Воскресил нас, ты поняла, а если от греха воскрешаемся, то да, воскресил нас. И пока мы еще не сидим, где речь идет не о буквальном воскрешении и не о буквальной посадке на престол рядом со Христом. В перспективе, если сохраним нашу веру, до твердой до конца. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч. Следующая встреча, как вы знаете, завтра у нас будет. Всего хорошего.